Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». В студии Сергей Медведев. Мы возвращаемся после затянувшегося отпуска, подбитые, но не побежденные. Мне пришлось сделать небольшую операцию по реконструкции плеча, оно теперь немножко нашпиговано титаном. И это, собственно, подводит меня к той теме, которую мы сегодня будем обсуждать. Киборгизация человека. Солдат-киборг. Автономное оружие. Об этих вещах думают все больше экспертов, и в частности, недавно в Женеве закончила свою работу комиссия ООН по системам автономного оружия. Подробности в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой.
Автоматизация становится частью повседневной жизни. Мы привыкли к тому, что многое за человека выполняет искусственный интеллект. В скором времени ученые обещают масштабное внедрение автономного оружия, так называемых роботов-убийц. Такие системы будут без вмешательства человека определять цель и время атаки, а также принимать решения о ее проведении. 26 стран выступают против разработки такого оружия. Однако ряд стран, в том числе Россия, США и Великобритания, поддерживают введение новой системы вооружения. На чем будет строиться принцип работы такой системы и каковы риски внедрения новых технологий, пока не ясно. Ученые и эксперты продолжают спорить, допустима ли передача контроля над оружием роботу.
Фантазии фильмов «Терминатор», «Робокоп» или рассказы Шекли «Птица-стражник», они, собственно, уже воплощаются в жизнь. Поговорить об этом позвали наших сегодняшних гостей Петр Левич, основатель Future Foundation, и Александр Неклеса, руководитель группы Intel Ross и руководитель группы Север-Юг ИФ и Афран. Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, я подумал, собственно, что вот системы автономного оружия, может быть, они древние, как и все, собственно, способы убийства, потому что, если вспомнить, скажем, древние какие-то ловушки какие-то, подвешенные топоры, петли, которые, когда проходит человек, это же тоже своего рода автономное оружие, такие вот ловушки.
Я бы вспомнил другую фигуру, голема. Угу. Вот здесь действительно отдельный интеллект, отдельные решения с какого-то момента, отдельные. И те пугающие перспективы, когда такое существо выходит из-под управления человека. Для меня проблема летального автономного робота, или, точнее, может быть, сказать, робототехники, то есть такой объект, который становится субъектом, техническим, но субъектом, он своего рода Кощеева игла. Кощеева игла, она находится сразу в нескольких оболочках. Здесь оболочки – это проблема на проблеме на проблеме. А сама игла, по-моему, это своего рода стрелка компаса. Что сейчас происходит в мире? Вот 80-е, 90-е годы глобализация, трансформация – трансформация слова остается, а глобализация как-то постепенно желтеет, и появляется новая какая-то концепция мира, и реализуется она буквально в последний год, в последние месяцы. Мы видим довольно серьезные перемены в том, что представлялось, будет продолжаться еще какое-то время.
Ну да, в смысле ренационализации, протекционизма, появления новых границ, барьеров. Вы это имеете в виду?
Вы знаете, коль скоро
начали... Скажем, деглобализация, реакция на глобализацию.
С такого полумифологического аспекта я бы вспомнил сказки. Мифология, сказки, они кодируют точные образы ситуации, которые в каком-то смысле на все времена. Вот у нас, если говорить про войну, по крайней мере, у меня с детства образ, это знаменитая биполярная мировая война. Угу. В сказках война птиц и зверей. Так вот, сейчас этот архетип, он явно размывается. У нас это уже не война птиц и зверей. То есть они-то сохраняются. Но это и земноводные твари, и рои насекомых. Ну и вот эти вот големообразные существа с искусственным интеллектом.
Даже ГУПС, все против всех.
И в различных сочетаниях такой фракталь возникает. Mm-hmm. То есть одни ассоциируются с другими, и возникает ситуация, которая достаточно сложная и требует какой-то новой методологии для работы с ней.
Петр, вообще, как я думаю, если посмотреть эволюцию оружия, она все больше и больше отдаляет момент убийства, да, от действия человека. Ну, все-таки еще даже там, я не знаю, там и в древние времена, но, может быть, последний раз во Второй мировой войне там приходилось людям ходить в штыковую атаку. Но сейчас противник от тебя все дальше и дальше. То есть ты нажимаешь крючок спусковой, там будет 50 метров, 500 метров или даже, я не знаю, 5000 километров. Падает пораженный человек. То есть человек все дальше от противника.
Да, наверное, так. И в военном деле
последнее время, кажется, есть некоторая проблема, которая, очевидно, не является, наверное, нашей проблемой, к счастью. Но, к сожалению, есть люди, для кого это является проблемой. Ну, те, кто хотят вести войну или защищаться в войне, но так или иначе. А в том, что вообще человеческие существа, вот люди, вот такие теплые, с сознанием, с душой кто-то верит. Ну, тут даже как бы неважно, есть душа или нет, но вообще вот люди, они не очень любят убивать других людей. Есть, по-моему, статистика про, точно процент не вспомню, про процент пуль выпущенных. Ну, то есть, когда командир дает приказ, нужно вот выпускать пули, но вот, как бы это же только в компьютерной игре можно фраги посчитать, да, какая попала, какая нет. А так ты стреляешь куда-то.
По-моему, кстати, и причем с обеих сторон. В Первой мировой войне там чуть ли не 90% людей стреляли поверх голов противника, не стреляли в человека.
Ну, и там можно вспомнить замечательный, красивый там гуманистичный эпизод с Рождеством, когда потом офицеры, ну, тогда нужно было разнимать играющих в футбол солдат двух армий, которые обменивались адресами, чтобы после войны наведаться друг к другу в гости, а офицеры просто сказали, мы сейчас начнем стрелять по всем, вот по этой толпе, начнем стрелять, если вы не начнете воевать. Для меня это, на самом деле, конечно, очень, ну, как вообще человек, придерживающийся такой, ну, пацифистской повестки, конечно, гуманистичной, очень позитивное значение, смысл имеет, но, понятно, для тех, для кого война является способом заработка, ну или так или иначе смыслом, эту проблему нужно как-то решать. Ну, например, действительно отделять человека, нажимающего кнопку на дроне, это, ну, сейчас еще даже не про автономное оружие, а про управление, и того, кто где-то убьет.
Ну, это же как раз проблема, потому что это, так сказать, все больше и больше снимает моральную ответственность человека, убивающего, солдата, и это все отдается автономным, анонимным программам. Конечно, то есть какой-то, так сказать, злой гений, программист пишет программу, и, собственно, и никто даже не берет ответственность за то, что где-то там убито 1000 человек.
Во-первых, проблема шире. И, ну, то есть, когда мы говорим про роботов, мы сразу представляем себе, ну, как, собственно, называется программа там Терминатора, ну, и Комиссионы мы видели в сюжете, там, действительно, физически автономные, ну, то есть, какие-то там вертолеты, дроны, ну, то есть, но ведь на самом деле робот в широком смысле, ну, да, это, в общем-то, история с Голема тянется, ну, и до этого, то есть, в массовой культуре есть образы архетипичные, там, такого, именно создания. Но сейчас большая часть роботов, это незаметные роботы, это программы, алгоритмы, искусственный интеллект. И тут можно вспомнить и печальный своей замечательностью и примечательностью кейс в Пакистане, когда американские спецслужбы создали алгоритм, который по профилю абонентов телефонных вычисляет, ну, террористов, экстремистов. Для полноты картины там вылетали дроны как раз и уничтожали. Но на самом деле это не так важно. Могли бы и там целевые группы спецназа выезжать. То есть не так важно, кто нажимает на курок. Важно, что определяли, кто есть террорист, не террорист, по профилю, там, как он передвигается, если поменялся сим-картой с кем-то, это подозрительно, если ты часто выключаешься.
Нет, телефон, это тоже подозрительно. Чтобы уничтожить человека?
Ну, в принципе, да. Ну, то есть, потом же там и был как раз суд над этими, ну, может быть, не суд, но какое-то должностное разбирательство
расследование
внутри ЦРУ, и оказалось, что эта программа, ну, как она, как машинное обучение, они дали обучиться на каких-то профилях телефонных террористов и, ну, законопослушных людей. Но проблема в том, что террористов-то вообще немного, особенно с известными профилями телефонных переговоров, это было жутко неточно. Там, по-моему, от 2,5 до 4 тысяч человек было убито за действие этой программы. В этом смысле решение принимало, ну, тут мне не очень интересно даже, как бы, про это говорить, программу или программист, который это написал. То есть это такое перекладывание ответственности, как, знаете, играя в картошку, перекидывая мяч. Но в целом-то вся эта система... Вот,
система.
Я просто хочу сказать, что не важно, вылетали дроны беспилотные, автономные, или это были бы снайперы.
Или выезжал спецназ.
Да, то есть тут важно само критерий определения.
Момент определения, принятия решения.
И даже шире, ну вот хочется еще расширить, что, например, там то, что сейчас происходит в Китае, вот эта система социальных рейтингов, там, ну, формально никого не убивают, но там тоже система, обучена на бигдате и на том, кто как стучит, кто как. Ну, я сейчас подробно не буду описывать, мы все отдельно можем
попробовать. Автоматическое принятие решения репрессии.
Да, и, в общем, ну, какие-то действия там это развивается, может быть, и вполне, ну, разрушение жизни человека.
Понятно.
И это есть вот те самые автономные роботы, и, подводя итог, кажется, что меня в этом пугает, то, что... Ну, вот, если говорить о некоторой человечности, я не знаю, там, через душу определять, через Божью искру, ну, все по-разному определяют. Одно из определений, которое мне близко, это человек как некоторая достаточно рациональная, трансцендентная сущность, которой подобает по своей природе совершать ошибки, быть рациональным, действовать согласно эмоциям. И в этом смысле, когда мы берем систему, вот живую систему людей, систему из живых элементов, тоже является живой, и пытаемся моделировать с помощью роботов-убийц или социальных рейтингов, то есть да, неважно, да. Какая степень полномочий есть у этой системы, и пытаемся моделировать искусственным интеллектом, алгоритмом, остается диссонанс, несоразмерность этой живости, в том смысле, что моделирующая система, потому что она алгоритм, не содержит в себе права на ошибку. Ну, то есть там может быть ошибка программиста, но в целом...
Вопрос, можно ли биологические системы, да. можно ли биологические, так сказать, социальные да. системы управлять искусственным интеллектом
и механическими системами? В целом ошибка там не запланирована, системами. А значит, при моделировании этой
понятно,
системы
понятно.
Ошибка запрещается
да. Смотрите, Александр, да, вот как на этот вопрос? Можно ли действительно такую, так сказать, живую вещь, когда человеческое тело, как социальный организм, доверять его судьбе, искусственному интеллекту
есть
и вот это вот механическое?
Война – слишком сложное дело, чтобы доверять его военным. Вот нынешняя ситуация, тут много аспектов возникает. Во-первых, соотношение война и мир. Что такое война, что такое мир, сейчас становится достаточно неопределенным понятием. У нас возникло понятие «гибридная война», но мне кажется, более сейчас актуально говорить о гибридном мире. Второе – это то, что военные действия, вот такие непонятно, военные они, не военные, поливоенные, четверть военные, вообще это перетекает в финансовые, в компьютерные войны. Возникла новая категория, новое явление, которое четкого определения до сих пор не имеет, хотя создаются командования компьютерные и так далее. Вторая проблема заключается в том, что не только военным это нельзя полностью доверять, ну, собственно, никогда и не доверялось, политики руководили, но и политики не справляются. Возникла проблема. Проблема, связанная с той трансформацией, в которой находится сейчас человечество. Мы переходим в новые волны. Общие слова, которые как бы несут конкретики, несут. Потому что можно выделить три фактора. Это многофакторность нового мира, огромное количество субъектов. И вот как я говорил в сказке, уже не звери и птицы, а много, и в том числе вообще трудно определимых субъектов. Они еще в разных сочетаниях в этом трансформационном калейдоскопе находятся. И третье – их протеообразность. Они словно меняют свою сущность, меняют оболочку. Вот как военному, политику и так далее справиться? То есть проблема не просто автономной системы в том, что она решает гуманитарные проблемы, там, человек-оператор, да, это присутствует. Но мне кажется, это как в Солярисе, только остров на океане, который открылся перед нами. А дело в том, что человеческий интеллект, я беру именно интеллект, а не его морально-гуманитарные установки, не справляется с многофакторностью, подвижностью не только военных проблем, а всех проблем, которые возникают в современном мире. Поэтому мы вынуждены, и это неизбежность, переходить к сотрудничеству с искусственным интеллектом в разных формах. Но это немножко формы оставим за все-таки вот эту нить.
Продолжим. То есть, условно говоря, сложность мира настолько возрастает,
совершенно
что сложности нашего мозга уже не достает.
Теперь возникает следующая проблема. Мы воспринимаем вот роботы-убийц, такой образ при всей его техничности антропоморфен. И мы воспринимаем искусственный интеллект как некоторую форму продвижения к тому, что мы называем интеллектом, человеческим интеллектом. На самом деле не так проблема-то. Не так дела обстоят. Дело в том, что интеллект искусственный, он отличается от человеческого интеллекта. И это отличие, оно, кто говорит преодолимо, кто говорит непреодолимо, но даже те, кто говорят, что преодолимо, они, в общем, не могут ответить на ряд принципиальных вопросов, и это вопросительный знак. А в ближайшей перспективе, конечно, преодолимо. Это, но у него, этого другого интеллекта, есть свои достоинства, свои недостатки. Как у человеческого? Мы только что выделили, что человеческий интеллект не может справляться с многофакторностью, подвижностью, он просто не справляется. А что происходит с искусственным интеллектом? Искусственный интеллект действительно способен вот эти большие информационные массивы осваивать все в более и более быстром режиме. Не только это. Значит, многофакторность, быстродействие, чего у него нет. И вот здесь я сказал, что здесь вопросы возникают, которые в том числе и философские. Или, по крайней мере, такого широкого социального охвата. Посмотрите, само понятие интеллекта сейчас, это очень важное понятие, потому что мы приходим от индустриального мира к миру, в котором геокультура, геоантропология играют все большую роль. Лица играют, люди, обладающие уникальными способностями, уникальными компетенциями, а вообще уникальным интеллектом. В чем уникальность? Да в том, что интеллект не исчерпывается IQ и исследованием операций.
Подождите, Александр, здесь нет ли противоречия? С одной стороны, вы говорите, что мир настолько сложен, что он уже не охватывается человеческим разумом. Да, и нам нужны вот эти механические костыли для принятия решений по сложному миру. А с другой стороны, вы говорите, что мы переходим в новую постиндустриальную фазу, гуманитарную, где, так сказать, человеческое сознание играет особенную роль.
Да, совершенно верно. Человек. Вот сейчас, если какой-то образ, потому что схватить разговор говорящих голов иногда можно за счет образов, введения образов. Я бы сказал так, мы вступаем в мир, где коридоры без стен. Мы идем по коридорам без стен. То есть мы по инерции воспринимаем мир по-прежнему, то есть вот этот вот индустриальный мир, разделенный на дисциплины, разделенный на учреждения, а он на самом деле рассыпается. Вот сейчас говорят о необюрократической революции, но тут как бы слово не самое удобное, потому что рассыпаются прежние регламенты. Регламенты, в принципе, относятся к предыдущей эпохе. Сейчас креативное решение решает те проблемы, которые только что возникли. Компетенции перекрывают квалификации. Но опять, может быть, избыточное количество слов. Посмотрите, человек, как источник творчества, решает эти проблемы. Искусственный интеллект, как нейросеть, снабженная эвристикой, в какой-то степени что-то решает, но совсем не в той степени, как человеческий интеллект.
Ну вот это вот, вы знаете, хотел бы остановиться, зафиксировать этот момент. Сейчас мы послушаем еще мнение одного нашего эксперта и вернуться к этому. Действительно, можем ли мы выключить человека из процесса принятия решений по...
Выключать не нужно. Киборгизация, вы произнесли слово. Человек составляет с системой некоторый комплекс, который оказывается эффективнее даже не на порядок.
Об этом мы поговорим, и сейчас сделаем короткий перерыв. И снова добрый день. Программа «Археология. Будущее» на волнах радио «Свобода». Меня зовут Сергей Медведев. У нас в гостях Александр Неклеса, Петр Левич. Говорим мы сегодня об автономном оружии или, как такое журналистское клише, есть роботы-убийцы. Об этом же, в частности, рассуждает Руслан Левиев, руководитель Conflict Intelligence Team.
Ну, по тому опыту, который мы наблюдаем по войне на Украине, Донбассе, Центральноафриканской Республике, где применяется в том числе какое-то высокоточное оружие, самонаводящиеся ракеты и подобные вещи, мы все равно видим, что все же чаще всего ошибка заключается именно со стороны того человека, который управляет этим оружием. Такие оружия, они все еще не полностью автономные, они не сами принимают решение атаковать, все равно цель задает всегда человек. Я, как сейчас помню, историю, которую показывали по телеканалу «Россия-24» в программе Соловьева. Он показывал репортаж, как работают наши силы специальных операций в Сирии. И там был кадр, как наводится ракета на внедорожник, в котором едут какие-то мужчины такого возраста, ну, явно подходящих под боевиков. За кадровый голос комментирует, что типа вот мы видим цель, в ней едут террористы. Дальше мы в следующем кадре видим, как ракета летит в этот движущийся джип и ровно, четко в него попадает, и он взрывается. Казалось бы, отличное высокоточное оружие с огромного расстояния, там порядка 5 километров было или около того, попали прямо в цель, в движущуюся цель и уничтожили объект. С другой стороны, при очень подробном, внимательном рассмотрении этого видеокадров, нами и нашими коллегами-экспертами, мы заметили, что, по сути, по тем вещам, которые разлетались от взрывающегося объекта, внедорожника, это были мирные гражданские люди, которые везли свои вещи куда-то и эвакуировались из города. Проблема была в том, что многие мирные гражданские люди используют тот же тип джипов и внедорожников, как и любят террористы. Поэтому, судя по всему, наши бойцы сил специальных операций решили, что конкретно в данном случае это были враги, их надо уничтожить. Вот вам, пожалуйста, высокоточное оружие, которое было в руках людей, допустило ошибку и привело к гибелям людей. Чем сложнее система, тем потенциально в ней и больше уязвимостей. Мы прекрасно помним случай, как еще несколько лет назад, когда вот только-только начали входить, скажем так, в моду у военных американских беспилотники с ракетами, с помощью которых они уничтожали террористов в других странах. Были успешные примеры, как различные военные других стран, из арабских стран, с помощью подделки сигналов GPS-спутников перехватывали управление этими беспилотниками и сами управляли, и сами их сажали. Соответственно, представьте, что такую очень мощную систему, очень сложную, со своими уязвимостями сможет перехватить ваш противник и направить против вас. Тем более, если на ней будет какое-то очень мощное оружие, мощная бомба или ядерное оружие. Поэтому все-таки вот такого момента, я полагаю, что военные все еще боятся и очень долго будут бояться. Поэтому очевидно пока, что окончательное решение все еще вот на долгие десятилетия вперед будет принимать человек. И, соответственно, большая часть вины будет лежать на человеке.
Это Руслан Левиев, руководитель Conflict Intelligence Team, в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой. Ну вот я как раз хотел продолжить эту тему, которую поднял Руслан. И, знаете, даже вспомнить, в прошлом году, по-моему, он скончался, в мае 2017 года, Станислав Петров, человек, который спас мир, если вы помните. Это советский офицер, который, получив все сигналы, да, о том, что происходит американское ядерное нападение, все-таки на свою ответственность принял решение не запускать ракеты. То есть, и фактически, так сказать, он предотвратил ядерную войну, Третью мировую войну. Вот вам хороший случай того, как нельзя было окончательное решение доверить автоматике.
А помните, в одной из передач с вами мы говорили, мы вспоминали, кажется, Евгений Советский его звали, командир атомной подводной лодки во время Карибского... Не атома, с атомным оружием.
С атомной, которая ракеты везла, да?
Да, который по регламенту имел право, после того, как на него его атаковал американский эсминец, он имел право воспользоваться атомной торпедой. И он своим решением не стал идти по этому пути. Ну, у него, правда, был юфт, принимать или не принимать это решение. Но я бы здесь отметил достаточную сложность ситуации, потому что речь шла в основном о дистанционном, об автоматическом, а не автономном оружии. Но вот интересно, что автономное оружие иногда может оказаться более гуманным. Я могу привести пример. Дело в том, что был крайне трагический эпизод, когда американский эсминец сбил иранский пассажирский лайнер,
да,
помните?
Да, в Персидском заливе, да.
Трагическое, действительно, по существу. Дело в том, что за буквально несколько секунд автоматическая система данного эсминца определила, что самолет гражданский. Там все время были сомнения в силу ряда обстоятельств. Но уже решение практически отдавалось человеком. То есть нельзя было учесть эту информацию и действовать на основании нее. И
когда... Просто времени реакции, по-моему, Роджерс его фамилия.
И когда разбиралась эта ситуация, то как раз-то и вывод-то был, что если бы этот процесс был автоматический, то этот процесс был бы заблокирован. Не была бы пущена ракета. Вообще надо сказать, что искусственный интеллект и человеческий интеллект иногда с точки зрения потерь действуют по-разному. Вот некоторое время назад был проведен эксперимент «Тележка с горы».
Проблема вагонетки.
Да, проблема вагонетки. По одному пути, по которому она должна двигаться, 5 человек оказывается. По другому пути оказывается 1 человек. И большинство людей, которые принимали участие в эксперименте, они сделали дигитальный, я бы его сказал, выбор. Трагически,
но цифровой. Одного
человека. В пользу одного человека.
Не в пользу, да.
Да, совершенно верно. В пользу сокращения количества жертв. Но... Вот самое-то удивительное. Вторая есть форма. Навесной мост. Второй эксперимент. Он заключался в следующем. Та же самая ситуация. Тележка несется, путь только один. Никакой стрелки нет. Но над железнодорожным путем расположен мост. На мосту стоит человек. Если этого человека сбросить, толкнув просто в спину, сбросить, он оказывается на железнодорожном пути, тележка его давит, 5 человек спасаются. Вот что интересно, при проведении этого эксперимента большинство людей отказывалось.
Потому что здесь возникает акторность, потому что нужно толкнуть не тележку
там
направить.
Там и там, но акторность более телесная.
Более телесная, именно
я
толчок.
Я хочу сказать, да, что в некоторых ситуациях решение автономной системы, оно оказывается свободно от этих рассуждений. Чаще всего мы воспринимаем это как минус.
Этики, Петр, а вот вы как считаете? У нас тоже в студии как-то здесь были разговоры о том, нужно ли искусственный интеллект наделять этикой. И какой этикой, да? Есть, скажем, деонтологическая этика Канта, которая говорит, да, о первичности морального выбора и, так сказать, человеческой жизни. И есть утилитарная этика, которая вот как раз считает, лучше пусть умрет один человек, чем три человека. Надо ли нам встраивать этику?
Я вот в какой-то момент думал про проблему вагонетки в контексте того, что, ну, соразмерить как бы с решениями человечества какими-то. И понял, что самый важный факт в проблеме вагонетки, применительной к человечеству, это в том, что, кажется сейчас, из-за некоторого гуманитарного прогресса, нам все реже приходится оказываться в ситуации проблемы вагонетки. И это, в общем, единственное некоторое мерило проблемы вагонетки, которое можно сделать. Что подводит нас, меня, к тезису, который я осознал, когда слышал вот последний сюжет. И если пытаться кратко сформулировать, что я ощущаю по поводу всего этого разговора, кажется, в этом есть некоторая какая-то пагубность. Вот если посмотреть вообще и вред в самом разговоре про это. Что если посмотреть с другой стороны, то вопрос о том, можно ли нам применять роботов для убийства людей, смещает фокус с того, а вообще можно ли нам убивать людей. Ну, в смысле, мы не обсуждаем, нужно ли нам воевать, и вообще можно ли воевать. Мы говорим, а роботов для этого можно применять? И начинаем об этом спорить, устраивать там заседание ООН. И, это как-то, странно выглядит некоторой спекуляцией для отвлечения от основного, вопроса, казалось бы, такого, как вот слона в посудной лавке.
Надо ли убивать людей?
Нет, то есть как бы, что, вы нам запретили напалм, хорошо, а роботов убить можно? А биологическим оружием тоже нельзя? Так, подождите, как же нам еще, а давайте еще поспорим о том, как нам еще можно убивать людей. Ребят, вообще-то никак нельзя. И постоянно возникают разговоры о способах вооружения.
Конечно, но проблемы террориста, взявшего заложников. Вот Беслан.
Есть, конечно, этические примеры, такие ловушки. Меня поймали в нее. Но также я могу возразить этической ловушкой, как под эгидой борьбы с терроризмом закручивают гайки и в Америке будет
сентября,
и в России. Ну, в смысле, это спор без ответа. Ну, в смысле, вопрос, какой позиции мы придерживаемся. Я понимаю, что мне трудно построить некоторую логическую такую последовательность аргументов про боевых роботов, потому что первым из этих аргументов будет, что война – это хорошо, воевать как бы нужно. Может быть, нехорошо, но как бы это неизбежно. Вот давайте возьмем за факты и думайте, как вот это делать. Я не считаю, что это так. Кажется, что можно направить больше сил и возможности сейчас договариваться на то, чтобы уменьшить сами факты войны.
Понятно.
Мне кажется, что, знаете как, вот эта тема, несмотря на ее такую гуманитарную глубину, она является рябью над проблемой. Знаете, у Ломоносова мне в разных, причем, ситуациях вспоминаются строки ломоносовские. «Открылась бездна, звезд полна, звездам нет счету, бездна дна». Вот это то, что открывается перед нами. Дело в том, что так ли мы решим эту гуманитарную проблему в спорах или иначе, это неизбежный процесс. Он будет идти. Как я сказал, там не только уже участвуют официальные какие-то силы, птицы, звери, как их ни назови, но вот эти вот земноводные твари, раи насекомых и так далее. То есть дело в том, что это неизбежно будет создано, и это неизбежно будет использоваться, это неизбежно будет использоваться и серым, и черным образом. Ну, да. Для нас очень важен феномен – это исламское государство, которое мы понаблюдали, которое сейчас в Ингиязе находится во временном отступлении, но которое нам открыло новую феноменологию действия не прежней подпольной деятельности, хотя это сохраняется, а возможность достаточно внушительных форм введения новой практики, которую уже одним словом военной не назовешь, но которая... Вот робот-убийца, автономный робот-убийца, зомбированный человек – это тоже автономный робот-убийца. Дальше. Гражданские объекты, скажем, все, летальное оружие будет запрещено, летальные автономные техники будут переделываться, те, и уже это происходит, правда, в дистанционном виде, скажем, ну все, запретили дроны, которые такой ущерб наносят, да вот только что покушение на Мадуро показало несколько килограмм взрывчатки, дрон несет. Один дрон. А атаки на авиабазу российской авиации, да, где десятки. Да. Да. Вот вы видели, наверное, фотографии, где они буквально из фанеры сделаны. Более того, возникает здесь вот рой, слово очень интересное, потому что рой как система, в которой и ударные беспилотники, и разведывательные, и управляющие.
И ложные цели.
Совершенно верно. То есть возникает принципиально новая ситуация, где обсуждение конвенции – это важный процесс. Я не против этого процесса. Он какие-то внесет определенные скрепы, как сейчас принято говорить. Но он останется на поверхности, и он не решит эту проблему. И нам нужно понимать сущность этой проблемы. Что, собственно, происходит? Смешение гражданского с военным. Смешение государств как субъектов действия с какими-то новыми политическими образованиями.
И смешение, вот здесь вас прерву, еще смешение биологического с искусственным, с механическим. Да, вот здесь хотел бы вспомнить, очень часто вспоминается в связи с темой автономного оружия одна из серий этого пророческого черного зеркала, Black Mirror, называется, по-моему, она In the Line of Fire, на линии огня, где в будущем сделаны такие солдаты, которым в мозг имплантируется то, что называется MES, так сказать, интерфейс какой-то в мозг, который им изменяет оптику. И вот они видят своего потенциального противника, таких, так сказать, малоприятных людей, а они вместо них видят тараканов. И вот это вот тоже, видимо, надо регламентировать, изменение человеческого сознания, зомбирование человека. Да, ведь можно же назад идти, те же самые берсерки, это те же автономное оружие, это люди, объевшиеся грибов, опившиеся каких-то там опиатов, ну, наркотических веществ, и после этого идущие убивать. Ведь это что же, Франкенштейны, чудовище Франкенштейна, големы, автономное оружие.
Мы же произнесли слово киборги, потому что киборгизация – это не просто там какие-то механические руки, ноги, какие-то.
Нет, голова,
это в том числе химия. И вот вы сказали, в будущем. Да нет, не в будущем. Сейчас это применяется. Сейчас уже определенные стимуляторы встраиваются. Они вот как, знаете, как началось, по крайней мере, такой яркий был эпизод, это Вторая мировая война, когда был прорывной, была проведена прорывная операция, был захвачен в Бельгии форт, который решал ситуацию с мостами. И отсюда прорыв немецких войск с соответствующими трагическими последствиями для Франции. Первертин применяли.
Да.
То есть они трое суток могли, десантники, существовать в этом искусственном режиме. И это когда? Это даже не полстолетия назад, да. 70 с лишним лет. Да. Вот сейчас применяются и электронные стимуляторы, и химические стимуляторы, и даже такая тема, как допинг-контроль, она, в общем, по некоторым таким сведениям, или по некоторым фразам, или по некоторым байкам, это всего-навсего на поверхности лежащее испытание химических средств. Как химические средства могут стимулировать деятельность, ну, в данном случае, больше мышц, но не только.
Ну, это да, это новая антропология, Петр, да, вот как нам это регламентировать? Должно ли это поддаваться регламентации? Потому что, действительно, это такой, как бы, фронтир нашей человечности, фронтир нашей телесности, да, и что нам, ограничивать вмешательство технологий в человеческое тело, чтобы не получить, скажем, универсального солдата-убийцу?
Ну, кажется, здесь ответ тот же. Ну, что, кажется, не получить универсального солдата-убийцу нужно не потому, что он киборгизирован, а потому, что он солдат-убийца.
Что, ну, ваш ответ, что вообще не должно быть солдат-убийц.
Да, то есть, смысле, тут это снова некоторый спекулятивный переход. Ну, в смысле, я сейчас как бы не камень ваш огород, а в смысле в повестку в целом.
Саму дискуссию.
Да, которую мы... То есть, нет, ну, я лично там, не считаю, что нужно ограничиться развитием технологий, и думаю, что каждый человек должен сам решать, какое количество технологий ему хочется в себя внедрить. Но кажется, что здесь важна свобода, ну и, конечно же, добровольность и сохранение какой-то ценности чего-то человеческого. Каждый, наверное, для себя сам определяет, что это человеческое. И мне очень, очень близко то, о чем мы говорили до перерыва, про вот этот барьер сложности, к которому подходит мир, и действительно мы не можем с ним справиться там, в старых методах, но это же не только старые методы ведения войны или еще чего-то, но и старые методы, в принципе, управления. Управление систем, которые мы создаем, управление систем, которые мы в себя внедряем и так далее. Это барьер сложности. Ну, то есть, кажется, что старые элиты, в том числе те, кто обычно развязывает войны, там, спецслужбы и так далее, вот это что-то сложное, непонятное, в нем что-то кто-то коммуницирует, и мы можем контролировать его, как Телеграм, запретить Телеграм. То есть борьба со сложностью просто брутальным упрощением.
Угу.
Второй способ, который такие новые элиты, типа Цукерберга, там, Маска, там, Сатоши Накамото, ну, в смысле, вот там блокчейн, там, Виталий Бутерин, ну, это борьба со сложностью с помощью, ну, работы с этой сложностью, с помощью, например, искусственных интеллектов, там, блокчейн-систем и так далее. И здесь вот как раз и часть, ну, то есть, наших тем здесь принадлежит. И просто хочется понять, ну, просто нащупать, нет ли там еще какого-то сценария, кроме полного запрета и незамечания сложности, кроме делегирования, модерирования нашей системы живой, дегуманизированными искусственными интеллектами, которые не дают права на ошибку и на рациональность нам, и фактически делают нас неживой системой, и как следствие, тоже менее сложной, которой можно управлять. Вот нет ли там какого-то третьего выхода?
Но, видимо, третий сценарий может быть гуманизация сложности. Первый запрет, второй механизация, третий тогда, наверное, гуманизация.
Наверное, это как бы ответ без ответа, ну, в смысле, как бы, если человек-то human, ну, гуманизация, да. Если посмотреть, наверное, там в рамках этого разговора, это как совсем тема, находящаяся сбоку, но если попытаться ее как-то сформулировать, наверное, какой-то сценарий про поиск методов работы с этой сложностью, более, ну, то, что называется, холистичных, целостных,
да.
интегральных, ну, и такие способы сейчас проявляются, там, прям в эко-поселениях различных intentional communities, они включают в себя какие-то, может быть, возвращение, поиск в давно вытесненных из цивилизации практиках, там, не знаю, традиционной культуры, шаманских практик. Ну, то есть, например, там, сознание, как очевидно, вот некоторые барьеры сложности, которые пока наука не может взять. Наука в классическом смысле, возможно, ну, ходят слухи, кто-то говорит, что там какие-то практики шаманизма могут с этим работать. Я сам не видел и не знаю. Но если посмотреть в ту сторону, может быть,
какие-то
практики групповой работы. Ну, то есть, одно племя может договориться с другим без роботов-убийц. Как-то же может.
Расширение, расширение сознания. New Age, в общем.
Когда-то мы как-то могли, сейчас не можем. И поискать вот эти вот отсылки. Можешь проявить третьего.
Понятно,
сценария.
Ну да,
вот это мне лично интересно.
Ставит вопрос.
Это
здесь
так,
Петр.
Так проблема стояла. Да, сори.
Сейчас, да, давайте мы сделаем маленький перерыв. Уже, так сказать, часть мы очень много проговорили. Сделаем маленький перерыв, вернемся буквально через пару секунд и продолжим наш разговор об автономном оружии. И снова добрый день, добрый вечер. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканала «Настоящее время». Мы сегодня находимся здесь в ожидании «Терминатора», в ожидании «Робокопа», в ожидании «Птицы-стражника». Автономное оружие сегодня мы обсуждаем. В гостях у нас Петр Левич, Александр Неклеса. И, в частности, сейчас об этом говорит Александр Шаров, программист, в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой.
Утечка технологий – это там, нормальное явление для современного мира. В целом, там, это нормальный процесс разработки даже. Ничего особенного не нужно сделать, чтобы перехватить сигнал. Другое дело, что перехваченный сигнал сам по себе не несет никакой ценности, потому что, в частности, более-менее все системы управления, которые сейчас есть, они шифруются. То есть любые данные, которые передаются, не шифруются. Перехватить сигнал возможно. Другой вопрос, какую ценность представляет эта информация. Особенно опасно, разумеется, Это в случае, когда это не просто какие-то данные телеметрии или видеосигнал, а это команда управления. Если мы говорим о каких-то летательных средствах, то там гипотетическая возможность перехватить управление – это большой риск. Известен случай с теми же самыми американскими беспилотниками, когда над территорией Ирана в 2011 году им удалось подавить сигнал управления, который исходил от центра управления. Дрон перешел в режим самоуправления и начал двигаться к базе, после чего средством радиоэлектронной борьбы был подавлен сигнал спутников GPS и подставлены неверные координаты. И в итоге его удалось посадить посередине пустыни в Иране. Это как раз к риску утечки технологии, да? Если таким образом удастся передать команду там, на использование вооружения, то да, это есть риск того, что средства там, военная техника, которая там только что была ваша, становится перейдет под управление противником. Теоретически такое возможно. Практически, разумеется, все об этом думают. Каждый разработчик отлично представляет себе проблему. Дроны, которые используются сейчас, они реально управляются как примерно как радиоуправляемые игрушки. То есть сидит оператор перед экраном, который постоянно следит, постоянно управляет этим дроном. В случае, если сигнал между ними прерывается, то дрон переходит в автоматический режим, в котором он никого, ни в кого не стреляет и летит обратно себе на базу и садится. Если мы внедряем роботизацию, то эти системы будут действовать автономно. Соответственно, перехват в этом смысле становится гораздо менее вероятным. Грубо говоря, нет смысла перехватывать данные, которые мы собираем с баллистической ракеты. У нее уже все введено, она летит уже к намеченной цели, и ей нечего управлять. Она взлетела и летит дальше по заложенной программе. Соответственно, там ровно так же и к остальным системам вооружения.
Программист Александр Шаров в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой. А вы знаете, вот я подумал сейчас, вот эта вот битва искусственных интеллектов. А может быть, наоборот, стоит развивать вот это все, что мы в будущем придем к такой ситуации, когда вообще роботы будут биться с роботами? Ну, что вообще можно обойтись без человеческих потерь? Как вы знаете, сейчас есть вот эти битвы роботов на ринге делают, там машинка с машинкой сражается, радиоуправляемые. Может быть, в будущем просто ракеты и противоракеты, и, так сказать, они будут нацелены друг на друга?
До этого уже происходит, только вот я сказал, мы рассматриваем аспект очень серьезной проблемы. Мы просто рассматриваем военный аспект. Но вот то, о чем мы говорим, автономные системы, автономные роботы, они боты, попросту говоря, как мы привыкли, они уже работают, они взаимодействуют. Скажем, в виртуальном мире, то есть в интернет, в киберпространстве, там очень интересные процессы происходят, взаимодействия, борьбы. Ну, простой пример приведу острой ситуации во время всякого рода финансовых операций, когда управление именно что в автономном, практически получается автономный режим, потому что человек-оператор не может управлять этим процессом в силу скорости изменений, какие-то отдельных эпизоды, когда они сами торгуют, сами заключают сделки, сами конкурируют и так далее. Но вот здесь опять возникает то, что проблема шире, чем военная, проблема связана с новым статусом мира. Поэтому в этом новом мире мы переходим к необходимости вести себя по-другому. И предыдущий сегмент нашего разговора, когда речь прошла по методологии, про методологии, как действовать в этом мире. В принципе, мы живем в ситуации усложнения мира, усложнения всех видов деятельности, финансовой, экономической, политической, военной, о которой мы сегодня говорим. Но это сопровождается перманентной методологической революцией. которая не только там, вот тут в этом контексте не только там о шаманах или о чем-то можно говорить, а можно говорить о достаточно рациональном процессе, который начался после Второй мировой войны. Именно возникла проблема, как управлять сложными процессами. Сначала опыт масштабных операций был методологический, именно не методический, а была создана новая методология управления масштабными операциями. Она перешла в столь знакомый нам системный анализ. Дальше выяснилось, что системный анализ, он не подходит к он подходит к многофакторности, но не подходит к подвижности. Поэтому возникла системная динамика. Помните проблемы роста Римский клуб?
Вот Римский
как раз
клуб,
на этой методологии создавался.
Пределы роста.
Да, пределы роста. Потом выяснилось, что эта методология не отвечает сложным системам. Тут всякие слова, которые за кадром всегда хочется оставить, типа странных аттракторов и так далее. Но дело в том, возникла новая методология, которая связана с синергетикой, связана с самоорганизующимися критическими ситуациями, и здесь как раз есть решение. Но это прошлый век, при всем при том, потому что институт...
сейчас у нас квантовый компьютер.
Да, но это
который
инструмент.
Еще сложнее
для этого инструмента,
он посчитает. Вероятностная
сложность. Нам нужно заложить методологию. Сейчас закладываются очень интересные методологические рисунки, которые как раз идут в русле этой ситуации, потому что вот то, что прозвучало для меня как рациональное, это что запретить процесс этот, притормозить, ну, в какой-то степени можно. Так сказать, он с поверхности уходит куда-то под поверхность, где медленней. Остановить нельзя. Нет. Поэтому методология, как существовать в этом новом мире без коридоров, которым сосуществуют, не только конкурирует, не только воюет, но и находится в партнерских, причем в разнообразных. Мы сейчас по Сирии смотрим эту многополярную ситуацию, где больше
дюжины... Вот, кстати, да, здесь, извините, я тоже поберу, мир без коридоров, не случайно, может быть, действительно я вспомнил квантовый компьютер, потому что это квантовый мир, потому что это мир не коридоров, а мир пересекающихся тропок, когда из каждой ситуации есть не коридор решения, да, а расходящийся веер решений.
Да, у меня же
был, кстати... веер участников. Но вот я сейчас хочу на этой точке Петра все-таки спросить, особенно учитывая вот вашу, так скажем, пацифистскую направленность. Как нам быть действительно вот с этой новой сложностью, с этим роем дронов, с автономным оружием, с робокопами, с универсальными солдатами, с людьми, которым там, видимо, все-таки в будущем там будут перепрошивать мозги, вставлять какие-то чипы? Запрещать? Регулирование.
Я не очень
вот
понимаю.
То, что сейчас делают вот эти эксперты ООН, которые собирались в Женеве, очередная сессия была в августе, и они выработали 10 принципов регламентации автономного оружия. И 26 стран, которые...
Из чьей позиции задан вопрос, что нам с этим делать? Слушай, если с позиции глав стран, которые сидят в ООН, это вопрос достаточно ироничный, потому что как бы они сами же создают эти дроны и как-то на него отвечают. В этом смысле, что нам делать, если относится к нам, то мы вроде как это и не создаем. И тогда вопрос, как в этом мире, на который, в общем-то, ну, не думаю, что обсуждение нашей программы повлияет на решение ООН.
Мы, условно говоря, можем жить какое-то гражданское общество, мы можем воздействовать информационным путем на наше правительство, на наших представителей в международных организациях. Ну, люди же запретили биологическое оружие, химическое оружие. Понимаете, сейчас, вот я как-то несколько лет назад, помню, была дискуссия, мы сравнивали как раз автономное оружие с ядерным оружием. Это как бы ядерное оружие 21 века. Мы же пришли к идее ограничения и постепенного уничтожения ядерного оружия. Хотя, казалось бы, вот он, фронтир цивилизации.
Ну, я не силен как бы в гражданских инициативах, в том смысле, что у меня нет сейчас в голове какой-то последний действий, который мы с вами там, и все наши телезрители могут совершить, чтобы в ООН поменялось или было принято какое-то решение. Что конкретно нам делать? Как реагировать на этот мир, на этот сложный мир, как нам реагировать на реакцию вертикального мира на эту сложность через военных дронов, через моделирование искусственными интеллектами. Ну, кажется, что показывать своим примером другой путь другим людям.
Там, вот это возможно.
Другой
да?
путь. И вот утверждение Бакмистера Фуллера, которого тоже, кажется, в каждой программе цитирую, что не нужно бороться со старой системой, создать свою систему внутри старой, в какой-то момент она изменит всю систему. Ну и можно также утверждение Ганди тут процитировать, что стань теми изменениями, которые хочешь видеть. Выстраивайте сообщество, ну и просто отвечу из своей позиции, что я делаю ответ на это. Выстраивайте сообщество, в который прототипирует тот образ будущего, который хочу видеть, где нету военных дронов, где проявляется этот, там, вот, тот самый третий сценарий решения барьера сложности через какое-то человеческое взаимодействие, гуманизм, не знаю, красоту, теплоту племени у костра, а не дегуманизацию искусственными интеллектами.
Вот интересно, говоря о гражданском обществе, я тоже вспомнил, ведь смотрите, противопехотные мины, запрет противопехотных мин, это даже помимо ООН сделали. Это как бы гражданская инициатива, по-моему, которая в Канаде начиналась и которая привела к глобальной конвенции о запрете противопехотных мин.
Уверенный, твердый путь. Он, вообще все связано с проблемой планирования. На какой срок мы планируем развитие той или иной ситуации? И частные проблемы решаются в коротком горизонте. Для того, чтобы заложить какой-то дальний горизонт, мы зачастую используем те меры, которые в коротком пределе кажутся неэффективными. Потому что единственный путь – это, я не помню сейчас точную цитату, но кто-то из великих сказал, что единственная устойчивость – это нравственное развитие. Звучит очень, знаете, как гуманитарно и...
Звучит очень хорошо.
Но на самом деле это единственное, где будет продвижение. Вот существуют разные стратегии поведения. Это формализовано. Существует стратегия викария из Брея, так называемая. Когда человек... Викария из Брея – это человек из средневековой Англии, который, знаете, там противоречия католики-протестанты, он все время как бы был в русле тенденции и менял свою религиозную принадлежность. Вот эта стратегия, это серьезная проблема, кстати, стратегия поведения, потому что она и к популяции, и к медицине сейчас относится, там, борьба с вирусами и так далее. Потому что такая стратегия поведения, она благоприятна для индивида и отрицательна для популяции. Следующая стратегия. Стратегия «Красной королевы», она называется. По-русски «Черной королевы». Это в силу Алисы.
Из Алисы,
да. В «Зазеркалье», где у них происходит яркий диалог. Алиса говорит: «Я бегу», а все становится дальше и дальше. Королева ей объясняет, что чтобы стоять на месте бежать, а чтобы бежать, нужно бежать вдвое быстрее или втрое. Да. Так вот, здесь другая стратегия заложена. Но и этими стратегиями не исчерпывается. Есть стратегия полифонического резонанса, когда не какое-то действие продуцируется интенсивно, профессионально, корпоративно, а потому что вторая стратегия – это корпоративная стратегия. Третья стратегия, которая выше находится – социокультурная стратегия. Вот Мейфлауэр пришел к американскому побережью и провозгласил принцип создания гражданского политического общества для установления лучшего мира. И этот процесс начали... Первые создали институты представительной демократии и стали распространять по миру. Это принципиально другая стратегия. Есть четвертая стратегия – стратегия черепахи. Стратегия не просто выбор верного направления. Вот здесь нравственность вступает в дело. Сейчас вообще в бизнес-стратегиях и в других видах стратегий начинают учитывать правильность поведения, потому что вот странная вещь. Оказывается, что нравственные решения оказываются более практичными, но опять-таки при определенном горизонте планирования, чем короткие стратегии.
Да, это очень хорошее заключение. Действительно, что на длинном плече планирования нравственное решение оказывается одновременно и наиболее утилитарным, и практичным, и рациональным. И здесь, может быть, зацикливая нашу программу, мы возвращаемся к тому, что развитие искусственного интеллекта и развитие системы автономного оружия все равно... так или иначе возвращает нас к гуманитарным проблемам, к проблемам нравственным. И вот то, есть то, что как раз Александр Неклеса процессировал, что основа устойчивости – это нравственное развитие. И мне кажется, что это хорошее такое заключение к нашему рассуждению об автономном оружии. У нас в гостях были Александр Неклеса, руководитель группы «Интелрос», руководитель группы «Север-Юг» и «Афран», и Петр Левич, основатель Future Foundation. Меня зовут Сергей Медведев, и, как говорил «Терминатор», I'll be back.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».